«Чёрт подери!» – выругался солдат, стоявший позади.
«Господи!»
– выдохнул другой. Юноша, услышав, как то же самое сделал стоявший теперь позади Льюис, сделал глубокий вдох. Серый туман утра смешивался с дымом. Дым этот поднимался над тем, что, как понял юноша, недавно было кукурузным полем. Стебли были сметены ядрами и выстрелами так точно и ровно, будто здесь поработал серп жнеца. А посреди поля носились, падали и вскакивали люди. Много людей. Глядя на марширующую перед ним бригаду, юноша видел, как топот солдат поднимал опустившийся на землю дым, разбивал его на маленькие облачка, парившие прямо между поломанных стеблей. Снова раздался залп. Юноша вместе с тысячами других солдат повернулся на звук. Он заметил красные всполохи. Это было партизанское орудие сил Конфедерации. Оно стреляло прямо по ним.
«Господи, боже мой!»
– закричали слева. Вокруг засвистели пули. Юноша тут же упал на землю, вздрагивая от каждой, пролетавшей особенно близко. Раздались новые взрывы. Земля буквально затряслась. Но теперь стреляли справа, оттуда, откуда пришел со второй ротой юноша. Стало быть, сейчас конфедератам отвечали солдаты Союза. И отвечали они не менее жестче.
«Глядите в оба!»
– услышал он громкий, грубый голос подполковника Стетсона.
«Не обращайте внимания на поле, мальчики!»
Громко, но спокойно говорил он, проходя позади юноши.
«Не подставляйтесь!»
Вдалеке юноша увидел силуэты солдат из бригады, что шла позади них. Все больше пуль проносилось в воздухе, и он заметил, что строй той бригады будто колебался. Услышав выстрелы, люди мялись, борясь со страхом. Кто-то делал шаг вперед, а кто-то отступал. Странная волна шла по строю солдат, и отблески редкого солнечного света, едва пробивавшегося сквозь дым, отражались на лезвиях их штыков.
«Штыков!»
Юноша рванулся за своим, ткнув локтем стоявшего рядом солдата.
«Кто отдал приказ в штыки, Бассет?»
Раздался голос лейтенанта Руса. Юноша взглянул на спокойно проходящего мимо лейтенанта. Свою саблю тот держал на плече, чуть вращая ее, держась за рукоятку.
«Прошу прощения, сэр!» – забормотал юноша, стаскивая с головы кепи. «Просто волнуюсь!»
Лейтенант улыбнулся ему, круто развернулся на пятках и вскинул саблю над собой, начиная наступление.
«Это, черт возьми, что еще такое?»
– воскликнул Стетсон.
«Куда они собрались? Гляньте-ка на это, ребята! Батальон генерала Френча решил устроить себе выходной. Либо они не правы, либо мы. Ха! Ну что вы думаете о них? Об этих несокрушимых войнах?»
Юноша посмотрел влево и увидел, как шедший с ними батальон медленно поворачивался, направляясь в сторону пушки «Южан», уходя с линии обстрела. Чуть вдалеке он заметил небольшое белое здание, обычная церковь, как ему показалось, но не такая, как у квакеров или пуритан. Вокруг церкви что-то копошилось. Юноша прищурился, пытаясь узнать, что это такое. Скоро он получил ответ на свой вопрос. Остановив взгляд на шагающей впереди бригаде Гормана, юноша заметил, как солдаты обходили что-то, что лежало в остатках кукурузы. Они обходили людей, искалеченных, истекающих кровью людей.
«Прошу вас, не наступайте на меня!»
– взмолился один из раненых, когда солдаты проходили мимо. Все, кто шел перед ними и после них, все, включая 59-ю Нью-Йоркскую и другие разделения бригады, чувствовали ужас, проходя мимо раненых, изувеченных и уже мертвых.
«Воды, воды, пожалуйста!»
«Сэр!»
«Парень, я не могу идти отсюда! Я идти не могу! Не поможете, а, сэр!»
«Господи, прости меня! О боже, как же больно!»
Раненые корчились от боли, лежа прямо посреди скошенных кукурузных стеблей. Другие уже не корчились. Мундиры их были разорваны, а на рубашках выступали огромные красные пятна. Они спокойно лежали, смотрели на небо и молились. Юноша почувствовал, как кто-то схватил его за ремень рюкзака. Он знал, что это Льюис. Он тащил юношу через кукурузное поле, чтобы тому не пришлось открыть глаза, не пришлось смотреть на искорёженные тела, разорванные чуть ли не на куски ружейными пулями или мушкетными шариками, которые десятками тысяч пролетали над полем. Приоткрыв глаза, юноша увидел, что земля вокруг была буквально покрыта этой массой, этой ползающей, раненой и умирающей массой. Мужчины, что лежали посреди остатков кукурузных стеблей, звали их, просили о помощи. Мужчины обеих сторон.
«Пожалуйста, не затопчите меня!»
Глухо простонал раненый, мимо которого они шли.
«Прошу вас, пожалуйста, обойдите!»
«Я не наступлю на вас!»
Ответил юноша, толкнув шедшего рядом солдата так, чтобы он или Юис смогли пройти рядом. Он посмотрел на раненого бедолагу. Он посмотрел в глаза мальчика, ничуть не старше его самого, одетого в серое пальто и рваные коричневые брюки. Под ними натекла большая лужа крови. И уже догоняя ушедших вперед солдат, он все смотрел на этого конфедерата. Это был первый южанин, которого юноша видел в своей жизни. Юноша чуть отстал от линии строя, так что сейчас он догонял своих, глядя на их спины. Но глаза молодого южанина все стояли у него перед глазами, даже когда офицер скомандовал:
«Оружие к плечу!»
Юноша перехватил винтовку правой рукой и приставил к плечу.
«Посмотрите-ка на это! Что осталось с 34-й Нью-Йоркской? Эй, парни, что, не хотите поучаствовать в захвате Ричмонда, а?»
Юноша посмотрел вперед, сквозь туман и дым. Действительно, один из полков бригады Гормана просто-напросто вырвался из общей линии. Чуть побродив вокруг, они развернулись и зашагали к уже далекому лесу и белой церквушке. Они все так же играли марш на барабане и держали флаги, будто их вообще не беспокоил этот проступок. Солдаты обеих бригад принялись бросать кепи в воздух. Со смехом они звали солдат того полка и свистели им вслед. Но, невзирая на их насмешки, солдаты 34-й Нью-Йоркской дивизии исчезли в смеси тумана и дыма. Скоро звуки мушкетных выстрелов раздались оттуда, куда они пошли. И снова в бригадах наступило молчание, прерываемое командами офицеров, громкий голос которых перекрывал крики раненых бойцов отступившего полка. Все это напомнило юноше одну овцу, которую ему пришлось погружать на Олбани. Пароход компании, дневные прогулки по реке Гудзон. Hudson River Dayline. Примечание переводчика. Одно из тех, что ему за 2 года работы в доках пришлось загрузить в трюм заходивших в Кингстон кораблей. Овца просто бродила по палубе, в то время как юноша и другие носильщики загружали трюм, отправлявшегося вниз по реке судна. Юноша все глядел на овцу, зная, что в скором времени им придется загнать в трюм и ее. И как только большие колеса корабля закрутились, а из труб повалил пар вперемешку с дымом, все они взялись за ее поимку. Вероятно, она знала, что ждет ее по прибытию в Манхэттен. На их глазах овца бросилась на вращающееся колесо и разбилась насмерть о воду Гудзона. Вспоминая об этом случае, юноша вместе со своей ротой мерным шагом шел через кукурузное поле. Туманное, влажное утро подходило к концу. Уже было 9 утра. Они продвинулись далеко вперед, оставив позади тех, кто просил помощи, и тех, кто лишь тихо лежал на дымящейся земле. Прошла, казалось бы, вечность, прежде чем полк их достиг забора, что шел вдоль дороги, расположенной параллельно кукурузному полю и небольшим лесочком на другой его стороне. У забора было еще больше несчастных. Кто-то из них еще двигался, кто-то уже нет. Юноша видел, как шагающая впереди бригада преодолевала преграду. Люди, спотыкаясь, неорганизованным потоком перелезали через забор. Другая же бригада, вернувшись на поле, перестраивалась так, чтобы при преодолении преграды избежать новых смертей, которых не смогли избежать те, что лежали сейчас там. Юноша взял себя в руки. Он не хотел смотреть ни на лежащие под забором тела, ни на раненых, сползавших туда в отчаянной попытке выжить. Через несколько мгновений его отряд достиг забора. Юноша усмехнулся про себя. Для него это было то же, что прыгать с верфи на пароход.
«Прыгайте, мальчики, сохраняйте силы для самого прыжка!»
– раздался голос Стэтсона. Юноша направился к забору большими прыжками, чтобы должным разгоном перемахнуть через него. Добежав, юноша закинул винтовку за спину. Она висела там даже в сам момент прыжка. Но как только он перекинул ноги, она зацепилась стволом за другого перепрыгнувшего солдата. Юноша чуть не грохнулся на землю. Придя в себя после прыжка, он заметил чужую винтовку, которая лежала рядом с его...
Шарпс!
Юноша подумал, кому могла принадлежать эта славная вещица. Оглядевшись, он увидел ответ на свой вопрос. Рядом с забором, опираясь на руки, на коленях сидел солдат, ища что-то на земле. Юноша разглядел зеленую форму снайперских стрелков, а до них из элитных войск армии.
«Эй, ты в зеленом!» –
позвал юноша, спрыгнув с забора. Стрелок не обратил на того внимания. Юноша поморщился от такого невежества.
«Уронил что-нибудь зеленый? Чего ты тут ищешь?»
– снова спросил юноша, потянувшись за оружием. Стрелок повернулся и посмотрел на него. Юноша выронил из рук свой Спрингфилд, с ужасом глядя на снайпера. Нижняя челюсть солдата была полностью разнесена выстрелом. Стрелок ковырялся в земле, пытаясь найти ее остатки, будто веря в то, что их можно как-то вставить обратно. Остановившись, он посмотрел на юношу с отвращением и унынием в глазах. В его перепачканных руках были комья земли и травы. Юноша пытался поднять свою винтовку, а снайпер все смотрел на него. Его язык, свисая прямо из горла, свободно болтался, чуть касаясь остатков бороды стрелка. Он уже затвердел и слипся от крови.
«Бэссет!»
– закричал лейтенант Руссо.
«Страй!»
Еще раз взглянув в глаза стрелка, юноша вскочил на ноги и побежал прочь от него. Переходя дорогу, он заметил еще одного снайпера в зеленой форме, уже мертвого. Руки у него были вытянуты. Юноше показалось, что несчастный пытался уползти. Темные пятна следовали за ним вдоль дороги. Юноша быстро перепрыгнул еще один покосившийся заборчик, высоко держа Спрингфилд над головой, и встал в строй. Тут офицеры, будто обретя дар речи, снова принялись приказывать. Юноша занял свое место. Место в этой шахматной игре. 5-я рота, 1-й батальон, 59-я Нью-Йоркская добровольческая пехотная дивизия, 3-я бригада, 2-е подразделение, 2-й корпус, армия потомка. И даже будучи окруженным всеми этими шахматными фигурками, являясь частью одной из них, он чувствовал себя одиноким. Одиноким и очень напуганным.
«Стрелки – лучшие солдаты, что у нас есть», – думал юноша, вместе со всеми вертясь то к одному офицеру, то к другому, то снова к первому. «Если такое случилось с ними, то что же тогда будет со мной?»
Бригада Гормана вышла вперед. Фигуры пехотинцев тут же исчезли среди деревьев, поглощенные дымом. Послышались хлопки мушкетных выстрелов и крики раненых, разносившиеся по лесу.
«Что же будет со мной?»
Снова и снова спрашивал себе юноша, с трудом проглатывая комок в горле.
«Что же тогда будет со мной?»
Наступил живой, ясный рассвет. Флаттершай открыла глаза и моргнула, щурясь на свету, что вливался в ее комнату через окно. Прижав к себе одеяло передними копытами и застенчиво зевнув, она снова устроилась на кровати. Пегаска все витала где-то между реальным миром и страной грез. Но долго ей так пролежать не удалось. Кто-то начал стучать по ее заднему копыту. Сперва легко, но потом все сильнее и настойчивее. Вновь открыв глаза, она увидела неодобрительную мордочку своего давнего подопечного, смотревшего на нее снизу вверх.
«О, Энджел, доброе утро!»
– сказала она, схватив того передними копытами. С подавленным взглядом кролик смирно лежал на груди у хозяйки. Наконец, протерев копытом глаза, та, в последний раз зевнув, окончательно проснулась.
Энджел сложил лапки на груди и ухмыльнулся. Хотя он, конечно, был не против пообниматься с хозяйкой, но будил он её не только поэтому. Нет, была работа, которую предстояло выполнить. Нужно было покормить зверей и позаниматься садом. А бурчание у него в животе дало понять Пегаске, что в том, чтобы она поскорее проснулась и принялась за дела, имеется его личный интерес.
«Ах, Энджел», — сказала она, вставая. «Этой ночью у меня были такие странные сны. Я таких снов не видела уже. Ну, никогда не видела, мне кажется».
Он бесстрастно на неё посмотрел. Хотя она всё гладила ему живот, но глаза её смотрели в никуда. Она снова задумалась о ночных видениях.
«Это... Ой, прости, Энджел!»
Всё размышляя над приснившимся, она наклонила голову в бок, и копна розовой гривы упала на кролика.
«Я не знаю точно, о чём был тот сон, но там был пар, и деревья, и маленький белый домик, и треск, как трещотка, и ещё что-то хлопало. Много-много раз хлопало».
Флаттершай замолчала. Её глаза беспокойно бегали по комнате. Энджел вздохнул, схватил её копыта и потряс. Маленький кролик делал всё, чтобы помочь хозяйке отогнать дурные видения. Она ему улыбнулась. Энджел, почувствовав ещё одну возможность наконец-то начать этот день, указал себе на рот. Вовремя забурчал живот.
«Ой-ой!»
Флаттершай только поняла, что утро уже уходит. Встав с постели, она, чуть потянувшись, осторожно поставила кролика на пол.
«Ты готов завтракать?» – спросила она. «Думаю, что да».
Кролик снова сложил лапки на груди. Постучав задней лапой по полу, он недоверчиво посмотрел на неё. Остаток утра заняла обычная рутина, и Флаттершай быстро нагнала проведённое в постели за обдумыванием сна время.
«Доброе утро, как вы сегодня? Хорошо себя чувствуете, да?»
– спрашивала она каждого из своих друзей. В ответ слыша только щебет, писк и хрюканье, которые понимала лишь она вместе с немногими другими пони.
«Хорошо себя чувствуете? Это же просто замечательно!»
Пегаска, взлетая на крыльях, начала напевать свою обычную песенку. И голос её звучал всё громче и громче по мере того, как звери собирались вокруг Флаттершай. Энджел слушал её и отчасти был рад, что его хозяйка снова стала собой. Конечно, от этого ему и стало хуже, когда она внезапно остановилась. Энджел попрыгал к стене, разделявшую гостиную и кухню. Там он увидел Флаттершай. Пегаска снова смотрела в никуда, уронив тряпку, которой она вытирала пыль. Крылья её чуть замедлились, и, приземлившись, она уставилась в окно. Кролик опять вздохнул. Подскочив к хозяйке и схватив ту за копыта, он поволок её на улицу. Может, надеялся он, работа в саду выведет Флаттершай из раздумий о тех видениях, что занимали её голову.
«Ах, Энджел!» – сказала она после того, как кролик указал ей на солнце и лейку. «Это было так странно, будто воспоминание, как если бы всё это уже случилось, но я этого не помню, будто всё это было на самом деле».
С каждым днём принцесса Селестия опускала солнце всё раньше, а поднимала всё позже, соблюдая древний ритм древнего мира, что был до Эквестрии. Осень затронула и сад Пегаски. Яркие весенние цветы уже отцвели, и сейчас здесь росли только вялые соп, почти завядшие хризантемы да гордый аконит. Цвета лепестков радовали глаз, Флаттершай глядела на них и улыбалась. Но не только ради этой красоты она была здесь. Начиналось время сбора урожая, а сад её был заполнен разнообразными овощами, уже почти созревшими. Хоть и не всегда, но Пегаска старалась ухаживать за садом. Такая забота была, видимо, естественна для неё. Жизнь есть жизнь, и будь то животное, птица, рептилия или, как сейчас, овощ, мягкие прикосновения Флаттершай будто пробуждали их к дальнейшему. В то время, как Пегаска трудилась, Энджел сидел напротив лейки, нежась на осеннем солнышке.
Критично оглядев сад, он заметил несколько сорняков, которые за целое лето так и не были им обнаружены. Попрыгав к краю сада, кролик презрительно взглянул на них. Поплевав на лапки и потеряв их друг от друга, Энджел приготовился было вырвать маленьких непрошенных гостей с земли его хозяйки.
«Ах!»
– с ужасом воскликнула Флаттершей. Энджел замер на месте, поднял уши и начал озираться. У Пегаски дрожали копыта. Она со страхом смотрела на горизонт, а сердце ее билось все чаще и чаще.
«Нет, не может этого быть!» «Хлопки, хлопки, хлопки!»
Часто задышала она, вставая на задние копыта, ища что-то за садом.
«Трещотка? Энджел! Энджел, я только что слышала треск! Только что!»
Энджел подпрыгнул к Пегаске и схватил лапкой ее копыта. Он глубоко вздохнул. Кролик тоже слышал этот треск, что раздавался за домом.